Говорит Радио Свобода. Сергей Гуреев о перспективах российской экономики. Убийство в ресторане «Ветерок» версии. Американка Ариэла Катс о своей акции в защиту Эльдара Дадина. Расследование взрыва в центре Манхэттена. И что известно о состоянии здоровья президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Об этих и других событиях и историях 20 сентября в итоговом выпуске программы «Время свободы» у микрофона Ирина Лагунина. Здравствуйте. Один из крупнейших российских экономистов, бывший ректор Российской школы экономики Сергей Гуреев, покинувший Россию в мае 2013 года, назначен главным экономистом Европейского банка реконструкции и развития ЕБРР и приступил к работе в сентябре этого года. Гуреев – доктор экономических и кандидат физико-математических наук, профессор, руководил Центром экономических и финансовых исследований и разработок, был экономическим советником правительства, входил в совет директоров Сбербанка, Россельхозбанка, Банка Агентства ипотечного кредитования жилья. С 2013 года Гуреев – профессор Парижского института политических исследований Sciences Po. В ноябре 2015-го назначен главным экономистом Европейского банка реконструкции и развития. В интервью «Радио Свобода» Сергей Гуреев оценивает состояние российской экономики и прогнозирует последствия политики российских властей. С ним беседовала Наталья Голицына.
Мы впервые с вами говорим после вашего вступления в должность главного экономиста Европейского банка реконструкции и развития. Скажите, а получали ли вы предложение о трудоустройстве от российского правительства, прежде чем принять это предложение?
Нет, не получал никаких предложений от российского правительства.
А вот за те 3 года, что вы находитесь на Западе, вы уже обзавелись каким-либо гражданством, ну, помимо российского, конечно?
Нет, у меня есть только российский паспорт.
То есть это впервые главный экономист Европейского банка с российским паспортом занимает это место?
Да, мне кажется, впервые человек с российским паспортом занимает такую должность в любой международной финансовой организации. Руководитель такого уровня с российским паспортом в международных организациях еще не было.
То есть вы создаете прецедент?
Ну, насколько мне известно, да.
Каковы ваши новые обязанности?
Главный экономист в Европейском банке реконструкции и развития отвечает за очень важную функцию. Дело в том, что Европейский банк реконструкции и развития – это банк, который финансирует проекты. И каждый проект должен отвечать 3 качествам. Во-первых, он должен зарабатывать деньги для банка. Банк – это прибыльная организация. Второе – это то, что банк должен не вытеснять, а дополнять частный сектор. То есть банк не должен делать те проекты, которые и без него сделает частный бизнес. А третье – это то, что каждый проект должен способствовать продвижению экономики, в которой осуществляется проект, на пути к построению рыночной экономики и демократической политической системы. Это то, что записано в миссии банка, в статье номер 1 устава банка. И за методологию оценки проектов с точки зрения вот этого показателя отвечает как раз офис главного экономиста.
Продолжает ли Европейский банк реконструкции и развития работать с Россией?
Банк продолжает работать с Россией, но не делает никаких новых операций в России.
То есть никаких новых проектов?
Да, новые проекты не делаются, но старые проекты продолжают реализовываться.
Вы сказали, что вы продолжаете старые проекты. А почему новых нет с Россией?
Члены Совета директоров банка, представляющие большинство акционеров, было принято решение в 2014 году, что банк больше не делает новые операции в России.
А чем это обусловлено?
Это было обусловлено событиями в Украине.
Вы как-то заметили в одном из наших интервью прежних, что в полную силу западные санкции заработают лишь через 1-2 года. Заработали ли они теперь и как это сказывается на российской экономике?
Российская экономика, безусловно, страдает в первую очередь от падения нефтяных цен и от отсутствия реформ, но западные санкции действительно усиливают влияние падения нефтяных цен. И мы видим, что российские власти вынуждены идти на сокращение бюджета в реальных величинах. Это сказывается на сокращении всех статей бюджета, в том числе и даже на оборонных расходах, если мы учтем фактор инфляции. Уже обсуждается и сокращение программы, госпрограммы вооружения, но самое главное – это то, что падает доход. годы. Сегодня были опубликованы данные по доходам населения в августе. Речь идет о 8% в реальном выражении, 8% падении доходов августа этого года к предыдущему. И предыдущий год уже был тоже тяжелым с точки зрения доходов. Поэтому ситуация, мягко говоря, непростая. Вполне возможно, что рецессия заканчивается, и в следующем году начнется рост, но этот рост будет крайне низким. Темпы этого роста будут крайне низкими, это будет примерно 1% в год.
Население России, естественно, прежде всего озабочено ростом цен, отказом от индексации пенсий. И вот этот постоянный рост цен – это следствие только инфляции или западных санкций прежде всего?
Безусловно, главный вклад в рост цен внесли не западные санкции, а российские контрсанкции. После одного из раундов западных санкций российские власти ввели эмбарго на импорт продовольствия из западных стран. Это, безусловно, внесло свой вклад в рост цен в России. И это решение не отменено до сих пор, поэтому неудивительно, что инфляция по-прежнему остается достаточно высокой. С другой стороны, Центральный банк сделал много для того, чтобы снизить инфляцию, и мы видим, что в этом году инфляция уже не будет двузначной.
Российские экономисты бьют тревогу. Они прогнозируют, что резервный фонд будет исчерпан уже в следующем году. Насколько это, с вашей точки зрения, реально, и каковы будут последствия для экономики России?
Это вполне реально. Если существенно не изменится экономическая политика, если не изменятся цены на нефть, если не будут сняты санкции, то резервный фонд закончится в этом году или в первой половине следующего года. Последствия заключаются в том, что российское правительство будет вынуждено начать тратить фонд национального благосостояния. Напомню, что этот фонд был в первую очередь создан для того, чтобы помочь справиться с долгосрочным дефицитом пенсионной системы. К сожалению, видимо, пока идут такие разговоры о том, что он будет потрачен на текущий дефицит бюджета. И это, в свою очередь, означает, что дефицит бюджета будет финансироваться за счет Фонда национального благосостояния, который, в свою очередь, видимо, закончится в 2018 году. Вот дальше российскому правительству придется еще больше сокращать бюджетные расходы.
Как бы вы все-таки оценили нынешнее состояние российской экономики в целом? Вот сейчас это кризис, рецессия или застой?
Ровно сейчас мы можем переходить от рецессии к стагнации. В том смысле, что падение ВВП заканчивается, начинается нулевой или медленный рост. Это экономисты называют стагнацией.
Вы упомянули о том, как повлияли санкции Запада на российскую экономику. А вот российские антисанкции как-то отражаются на экономиках западных стран?
Безусловно, есть отдельные группы интересов в западных странах, которые почувствовали на себе влияние российских санкций. Те, кто экспортировал продовольствие в Россию, недовольны тем, что такие контрсанкции введены. Но в целом, естественно, для западных экономик это не очень существенная вещь. Экспорт продовольствия переориентировался на другие страны, а экспорт продовольствия из Евросоюза не упал, а вырос. И в этом смысле, в целом, конечно, никакого существенного влияния на экономику Евросоюза российские контрсанкции не оказали. Что касается Соединенных Штатов, то никто никогда и не предполагал, что будет какой-то заметный эффект, с учетом того, что экспорт продовольствия из Америки в Россию всегда был очень небольшим.
В последнее время произошло резкое падение цены на нефть. И многие экономисты предсказывали в свое время, что падение цены на нефть до 40-30 долларов за баррель грозит российской экономике крахом. Произошел ли этот крах? А если нет, то почему?
Российская экономика действительно попала в рецессию, но краха не произошло. И связано это с тем, что российское правительство могло провести существенное сокращение расходов, отказалось от индексации без политических последствий. И в этом смысле действительно многие эксперты удивлены тем, что российским властям удалось относительно безболезненно сократить в том числе и социальные расходы достаточно успешно. Вторая важная вещь – это то, что, конечно, Центральный банк перешел на режим гибкого курсообразования, режим инфляционного таргетирования, и в этом смысле российская экономика быстро приспособилась к более низким ценам на нефть без больших потерь производства. Но в целом, конечно, для всех большой сюрприз, что падение зарплаты, доходов в реальном выражении на 10% прошло без значимых социальных потрясений.
Скажите, а возможен ли дефолт в России, подобный дефолту 98-го года?
На сегодняшний данный момент речи об этом не идет. Российский долг, он был выплачен, практически целиком выплачен в те годы, когда цена на нефть была высокой, и поэтому обслуживание долга не является большой проблемой. Существует проблема внешнего корпоративного долга, долга некоторых компаний и банков, но и эта проблема не является нерешаемой. Поэтому не стоит думать о том, что держатель российских долгов уведет в банкротство российского бюджета. Гораздо более серьезная проблема – это действительно снижение инвестиций, что подрывает долгосрочные перспективы российской экономики, и снижение доходов. Здесь сейчас, что снижает уровень жизни, приводит к росту бедности в сегодняшней России.
А действительно ли Алексей Кудрин каким-то образом влияет сейчас на экономическую политику правительства России?
Это вопрос не ко мне. Я думаю, что очень полезно, что в общественной дискуссии присутствуют все разные точки зрения, но насколько взгляды Алексея Кудрина отражены в реальных делах, в реальных поступках российского правительства, мне трудно судить. Из публичных заявлений следует, что президент ждет предложения Алексея Кудрина в первой половине 2017 года и собирается некоторые из них реализовать. Пока непонятно, насколько так все и будет.
В последнее время, как вы знаете, Россию сотрясают громкие коррупционные скандалы. Последний такой скандал, вы, наверное, о нем слышали, связан с миллиардами наличных, обнаруженных у замначальника управления Т антикоррупционного главка МВД полковника Захарченко. Такое впечатление, что уровень коррупции в России не снижается, а растет. Сказывается ли этот коррупционный обвал на экономике?
Мы видим, что такого рода скандалы не являются сюрпризами для инвесторов. То есть такое впечатление, что инвесторов волнуют какие-то другие вещи. То, что происходит с этими коррупционными скандалами, либо инвесторы ожидали чего-то в этом роде, либо их гораздо больше интересуют другие вещи, связанные с теми проблемами в инвестиционном климате, которые много раз обсуждались. Поэтому вот судя по тому, как реагируют рынки на такого рода новости, мы видим, что это для инвесторов в российские, например, ценные бумаги не так важно. Мы не стал спекулировать на эту тему, я бы дождался большего количества информации.
Последние годы Центробанк России регулярно лишает лицензий значительное число банков. Благоприятны ли такого рода акции для российской финансовой системы? И вообще, в каком состоянии она сейчас находится?
Общепринято среди экспертов в области банковского дела точка зрения, что закрывающиеся банки – это банки, которые не соответствовали принципам прозрачности банковского бизнеса. И закрывая эти банки, Центральный банк, наоборот, расчищает российскую банковскую систему и способствует более честной конкуренции в банковском бизнесе. Финансовая система не может процветать, если экономика сталкивается с проблемами. Но действия Центрального банка воспринимаются здоровой частью банковского сообщества с пониманием.
Сергей, вы теперь работаете в Лондоне, где расположена штаб-квартира Европейского банка реконструкции и развития. И Brexit, за который проголосовали в Великобритании, его последствия становятся для вас, наверное, повседневностью. До референдума тогдашний премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и некоторые его министры, да и сам глава Банка Англии, пугали англичан экономической катастрофой в случае выхода Британии из Европейского Союза. А насколько серьезны для британской экономики последствия выхода из Европейского Союза? И, конечно же, каковы последствия для европейской экономики ухода Британии из общего рынка?
Пока об этом рано говорить, потому что пока совершенно непонятно, какие именно будут условия выхода из общего рынка. Потому что пока не определено, как именно будут устроены отношения между Великобританией и Европейским Союзом через, скажем, 2 или 3 года. Пока эти переговоры даже не начаты. Есть совершенно разные сценарии. При некоторых сценариях эффект Брекзита будет нулевым, при некоторых вполне существенным. Но пока об этом рано говорить.
А вы были удивлены таким решением британцев?
Я был удивлен, но это решение британских граждан. Нам остается только его уважать.
А какого рода реформы, на ваш взгляд, могли бы все-таки улучшить ситуацию в российской экономике и привести ее к экономическому росту?
В 2012 году Владимир Путин написал целую статью «Нам нужна новая экономика» во время своей предвыборной кампании. И там есть много правильных идей о том, что нужно делать с российской экономикой. Часть из этих идей попала в так называемые майские указы. Там тоже есть много идей, связанных с дерегулированием, приватизацией, защитой прав собственности и так далее. В этом смысле есть много чего, что можно сделать. У ЕБРР есть публикация также 2012 года, которая называется «Диверсификация российской экономики». И там тоже изложен целый набор мер, которые помогли бы стать российской экономике более конкурентоспособной и более диверсифицированной. Это меры, к сожалению, которые обсуждались много раз и до 2012 года, и после 2012 года, но до сих пор являются актуальными.
То есть они обсуждаются, но не реализуются?
Как мы слышали из заявлений российского правительства, майские указы, к сожалению, пока не выполняются в должной мере.
Вам не кажется, что все российские проблемы все время упираются в невозможность политических изменений?
Я, как экономист, не комментирую политические события в Российской Федерации.
А вы могли бы прокомментировать результаты прошедших в России парламентских выборов?
Тоже нет.
А вы голосовали?
Не моя работа.
А вы голосовали? У вас
российские... Да, я голосовал. У нас в банке есть другие люди, которые занимаются анализом политических событий. И вполне сознательно у банка есть политика, что каждый делает свою работу.
Насколько реалистичной оказалась путинская идея переориентации экономического сотрудничества России с Запада на Восток?
Пока мы не видим большого притока инвестиций с Востока. Пока есть много заявлений, подписанных протоколов о намерениях, совместных визитов и переговоров, но пока нет замещения исчезнувших иностранных инвестиций с Запада инвестициями с Востока. Прямые иностранные инвестиции в Россию, к сожалению, сократились существенно. И нет такого, что восточные инвестиции заместили Запад.
В конце нашего разговора традиционный вопрос. Планируете ли вы возвращение в Россию? Если да, при каких условиях?
Давайте я не буду отвечать на этот вопрос.
С главным экономистом Европейского банка реконструкции и развития Сергеем Гуреевым беседовала Наталья Голицына. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 20 сентября. Российские правоохранительные органы расследуют убийство, совершенное накануне вечером на Рублевском шоссе в ресторане «Ветерок». Неизвестный несколько раз выстрелил в двух посетителей ресторана, после чего скрылся пешком, сумев не попасть ни на одну из расположенных в округе камер видеонаблюдения. Жертвой киллера, как выяснилось, стал Евгений Жилин, бывший сотрудник украинской милиции, лидер харьковского движения «Оплот» и один из лидеров пророссийского движения на Украине. О том, чем был известен Жилин и версиях его убийства, корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов.
Евгений Жилин и его люди активно участвовали в захватах правительственных зданий на Украине во время так называемой «русской весны» 2014 года, свозили тетушек на Киевский Майдан, избивали проукраинских активистов в Харькове, охраняли в Донецке резиденцию украинского олигарха Рената Ахметова, воевали на стороне сепаратистов в так называемой Донецкой Народной Республике в захваченном Игорем Стрелковым Славянске. Жилин, впрочем, не был обычным лидером боевой группировки. Его интересы простирались куда дальше силовых акций. В Харькове под брендом «Оплота» существовала целая бизнес-империя, благотворительный фонд, юридическая и аудиторская компании, информационное агентство «Оплот.Инфо», спортивный клуб, супермаркет и даже служба такси. Жилин, которому в январе этого года исполнилось 40 лет, родился в Харькове в семье инженера. В 1997 году поступил на службу в управление по борьбе с организованной преступностью МВД Украины. В 2005 перешел на работу в управление службы безопасности Украины в Харьковской области. Там его и застала победа Оранжевой революции, после которой он был уволен со службы и арестован по подозрению в подрыве машины нынешнего мэра Харькова, а тогда секретаря Харьковского горсовета Геннадия Кернеса. Жилин также был свидетелем по делу об отравлении Виктора Ющенко. В 2007 году, после того, как Янукович стал премьер-министром Украины, Жилин был оправдан по всем предъявленным ему обвинениям и восстановлен в правах. Постепенно он нашел общий язык и с Геннадием Кернесом, а в 2008 году вернулся на службу в УБОП Харьковской области. В 2010 году он уволился из милиции по выслуге лет. Каждый год, проведенный им в следственном изоляторе, был зачтен лидеру «Оплота» за 3 года службы, а каждый год службы в УБОП – за 1,5 года обычного стажа. Таким образом, Жилин вышел на пенсию в возрасте 34 лет, имея 27 лет выслуги. С этого момента Евгений Жилин начал еще активнее развивать свой бизнес и общественную деятельность «Оплота», пик который пришелся на президентство Виктора Януковича. Так продолжалось до тех пор, пока Янукович не отказался подписывать соглашение об ассоциации санкции Украины и Евросоюза, вызвав тем самым акции протеста по всей Украине и в первую очередь побудив людей собраться на многотысячный бессрочный митинг протеста в Киеве. Оплотовцы приняли в Евромайдане самое активное участие. Они приезжали в Киев и устраивали нападения на его участников. Этим же они занимались и в Харькове, причем нападения и избиения порой отличались особой жестокостью. Например, одному из участников протеста в Киеве бойцы оплота демонстративно отрезали ухо. Сам Жилин такие методы борьбы приветствовал.
Если у человека выбили один глаз, но функция зрения осталась, он вторым видит, это средней тяжести телесное повреждение. Если человеку отломали одну руку или ногу, но вторая существует, это средней тяжести телесное повреждение. И если ты совершаешь преступление, и тебя задерживают, и тебе причинили такие повреждения, не нужно даже жаловаться. Потому что, когда ты совершал преступление, ты должен был понимать, что тебе их могут причинить.
Говорил Жилин в интервью «Коммерсанту» в феврале 2014 года. После победы Евромайдана Жилин в Киеве больше не показывался и вернулся в Харьков. Его фамилия, в частности, фигурирует в записях телефонных разговоров советника Путина Сергея Глазева и бывшего депутата Госдумы Константина Затулина, обнародованных недавно Службой безопасности Украины. На этих пленках, подлинность которых не подтверждена, Глазев и Затулин обсуждают, в числе прочего, возможность использования оплота для силового продвижения в Харькове идей так называемого «русского мира». После того, как стычки бойцов оплота и харьковских активистов Евромайдана за контроль над зданием Харьковской областной государственной администрации закончились победой последних, а мэр города Геннадий Кернес смог достичь компромисса с новыми украинскими властями, Жилин перебрался в Донецк. Там он участвовал в захвате Донецкой ОГА и боях за Славянск. После победы Захарченко в борьбе за лидерство в ДНР их с Жилиным пути разошлись. Надолго лидер оплота в Народной Республике не задержался и в 2015 году уже прочно обосновался в России. По некоторым данным, ему удалось вывести в Москву и часть своих активов. Нынешними властями Украины в отношении Жилина было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по статье «Создание незаконных вооруженных формирований». В России Жилин зарегистрировал два общества с ограниченной ответственностью – «Оплот» и «Русь». Именно коммерческую деятельность Жилина Следственный комитет России называет в качестве основной версии его убийства. Многочисленные комментаторы в интернете выдвигают и другие предположения, связывая смерть лидера оплота с остатками его бизнеса в Харькове, например, незаконной обналичкой денег, или углядывая за стрельбой на Рублевке российские спецслужбы, якобы устраняющие одного за другим влиятельных лидеров сепаратистов и командиров вооруженных отрядов ДНР и ЛНР. Украинский журналист, бывший директор Харьковской областной телерадиокомпании, а ныне глава Первого национального телеканала Украины Зура Паласаня, хорошо знал Евгения Жилина и не раз встречался с ним лично. Паласаня считает, что лидера оплота могли убить по нескольким разным причинам, однако отвергает версии о рискованной операции украинских спецслужб на территории врага или слухи о продолжающейся операции ФСБ по зачистке влиятельных представителей сепаратистского движения на Украине. Есть несколько версий, из-за чего могли убить Евгения Жилина. Это и контроль над потоками российской гуманитарной помощи в Донбассе, и незаконный бизнес по обналичиванию средств на банковских счетах, в том числе в Харькове. Есть версия о том, что его, как и других влиятельных лидеров сепаратистов, устранили российские спецслужбы. Или наоборот, о том, что он стал жертвой спланированной или спонтанной акции украинских спецслужб или активистов. Какая из версий представляется вам наиболее вероятной?
Я бы версий предлагать не хотел. Каждая из них, вероятно, имеет свой вес и свои основания. Все, что вы назвали. Но только половина из них, мне кажется, имеет реалии под собой, а вторая половина желаемая за действительное. Это то, что касается активистов, например, или там боевых групп там страшных. Это все скорее фантазии. А вот первые две, которые больше к криминальному миру относятся, скорее да.
Жилин был ведь очень близок к Захарченко, нынешнему главе самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, а тогда, собственно, главе Донецкого отделения оплота. Они вместе участвовали в захвате Донецкой обладминистрации. Может ли его убийство быть, ну, таким тревожным звоночком для лидера сепаратистов в Донецке?
Таких косят рядами, как это происходит не первый месяц, и всех гасят по одному. Просто Евгений Жилин в этом смысле был наиболее профессионально подготовленным из них. Он занимался этим давно, он родом из силовых структур, как вы знаете, поэтому он не светился так, как все эти люди, совсем даже. Поэтому мне не кажется, что это какой-то тревожный звонок. Даже здесь люди не все знают роль Жилина, причем начиная еще с начала 2000-х. А совсем даже не сейчас.
Расскажите об этой его роли подробнее. Вы знали Евгения Жилина лично? Встречались с ним?
Да, мы встречались не единожды и разговаривали не единожды. Но я вынужден сказать, что это был один из немногих людей. Это не оценочное суждение. Один из немногих людей, которые в самом деле с самого начала были идеологически сильно искренне верили в идею, которую на чем воплощал. Идею коротко можно описать, как тот самый русский мир, который позднее появился уже как идеология всей страны и отношения между двумя странами. Он это делал давно и с самого начала. Однако, еще будучи милиционером, харьковским обычным милиционером, он участвовал в милицейских разборках. Если вы знаете, то Харьков в советские времена еще даже назывался ментовским городом, и потом тоже. Так вот он во всем этом участвовал. У них были сложные отношения с депутатами и городскими мэрами. Он в один определенный момент сел в тюрьму по обвинению в покушении на убийство одного из депутатов, который впоследствии стал мэром города и известен сейчас достаточно серьезно и России тоже. Это Геннадий Кернес. Так вот, несколько, буквально пару лет спустя, Жилин, выйдя из мест заключения, не опустился там, а умудрился набрать авторитеты в тюрьме тоже. Несмотря на то, что он милиционер, несмотря на то, что он сидел в обычной зоне, а не в ментовской, как это положено обычно, как это делалось в те времена. Жилин, и условно можно сказать так, что он объединил, стал мостиком между двумя мирами, милицейским и криминальным. А эти мостики всегда были, но в данном случае Жилин это сделал официально. Так вот, с его личных слов, правда-неправда дело такое, с его личных слов после этого он стал курьером из Харькова в Киев. То есть из периферии в столицу он возил каждую неделю, каждую субботу, по его словам, очень крупные суммы денег. Это было уже в 10-х годах. Очень крупные суммы денег от низов к верхам. Вот так это звучало. Дань, которой были обложены все предприниматели, городские власти, областные власти и так далее. Все, что собиралось здесь, отвозилось в центр. Структурам президента Януковича. Долгое время он это делал, часть этих денег, по его словам, опять же, оставалась ему, и он эти деньги использовал туда, о чем мы с вами уже упомянули, на строительство русского мира, на вооружение, обучение оплота, на поддержку массы отдельных организаций, которые возникли как грибы в поддержку русского мира. Он тоже все это дело спонсировал, фиксировал. Он снимал за свои деньги фильмы о ветеранах, он подкармливал несколько семей, насколько я знаю. Он строил для них жилье, он собирался открыть и открыл супермаркет социальный именно для ветеранов и детей войны. Вот таким образом все это было. И потом в нужный момент он просто уехал, поняв, что наступают совсем плохие времена, в Харькове не удалось это поднять, и он уехал.
Можно ли предположить, что Жилин сохранил за собой роль посредника или связного, например, между живущим в России Януковичем и Геннадием Кернесом?
Нет. Я думаю, нет. Предположить я могу, вот у них пути разошлись, как раз когда Геннадий Кернес, скажем так, сделал свой выбор. Выбор был чисто деловой, и мне кажется, что этот выбор был в пользу Украины. Он был взвешенным, не идеологическим, а просто взвешенным, практичный трезвый человек. Вот в этот момент их пути разошлись. У Кернеса есть свои отношения с деловым миром России, это правда, и они сохранились до сих пор тоже. Там неизвестно, например, может быть, в Москве там Павел Сукс, он до сих пор остается его близким товарищем, другом и бизнес-партнером во многих отношениях. Но то, что касается совсем подпольного мира и совсем черных денег, то нет, я не думаю.
Можно ли предположить связь между недавними обысками в гостинице, где в Харькове живет Геннадий Кернес, и убийством Жилина?
Это первое, что напрашивается, поскольку самыми острыми свидетелями друг у друга были как раз Кернес и Жилин в самые тяжелые времена, март 2014 года. И то, что предшествовало захвату областной администрации в Харькове, как раз в эти моменты распоряжение людьми, скажем так, тех, которых назвали в Украине тетушками или гопники, иначе говоря, да, с обеих сторон, я подчеркиваю, вот взаимное гашение волны вот этих обеих сторон как раз и было, они были свидетелями оба. Они направляли, они держали руку на пульсе, они знали оба, что происходит. И, конечно, первая версия, которая напрашивается, это вот свидетели, которые друг друга тем или иным способом убирают. Но это слишком простая версия, я не думаю, что мы можем это утверждать.
Был ли оплот активен в последнее время, в том числе в Харькове? Донецкая ячейка оплота, как я понимаю, давно отделилась от основного движения. Сейчас она, по-моему, называется Русская Православная Армия или как-то так. Можно ли сказать, что Жилин уже давно отошел от военных дел и от силовых операций?
Думаю, что у него просто отобрали часть оплота, которая находилась там в том месте. Захарченко, Жилин, друзья, это все очень... Это полки в банке, знаете, Марк? Поэтому у них там чисто бизнесовое деление. И они могли. В Харькове, как Харьков, это уже не имеет никакого отношения. СБУ, слава богу, работает, извините. Я имею в виду безопасных граждан. И оплот как клуб в принципе не мог существовать. Он существовал уже давно. Есть еще отдельные бизнесы его. Они могли быть перекуплены. Например, такси 3040, насколько мне известно, всегда принадлежало Евгению Жилину. И оно продолжает работать в Харькове и сейчас. Не знаю его юридические принадлежности в данный момент. Или там тот самый супермаркет. Это могло уйти уже от него, от Жилина, и перейти к другому бизнесмену. Но вот сам оплот как таковой, ни боевой клуб, ни его даже название в Харькове нет и даже им не пахнет. Есть танкоплот, который делает золото немало, но не клуб Жилина.
Означает ли смерть Жилина окончательное прекращения существования Оплота как организации в Харькове? Насколько эта организация была зависима от личности своего лидера? Что теперь будут делать ее члены, которых, я так понимаю, в Харькове было немало?
Немало было, но они не были давно уже активны и жили, насколько я знаю, Харькову внимание уделяло только подпольное. И то, поскольку не Оплоту, а другим вещам. Оплот в Харькове не существует, повторюсь еще раз. А вот на Востоке, в Донбассе так или в Луганской области, там эти ребята активны. И боюсь, что Жилин тоже достаточно давно уже не имел к ним отношения. Тот самый Захарченко это все давно мог перехватить, и они смогли стать условно самостоятельными.
Зураб, если все-таки вот выбирать из трех городов, куда, на ваш взгляд, ведут следы заказчиков этого убийства? В Москву, в Донецк или в Харьков?
Москву.
Уверен украинский журналист Зураб Аласани. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 20 сентября ведет Ирина Лагунина. Правозащитница Ариэль Кац 20 лет. Она гражданка США, и вчера ее дважды задерживала московская полиция за одиночный пикет в поддержку осужденного на 2,5 года активиста Ильдара Дадина. Кац стояла на Манежной площади с плакатом, на котором по латыни было написано: «Хотя Ильдар Дадин в заключении, он свободен». Через некоторое время активистку задержали полицейские и увезли в ОВД Китай-город. Там ей пригрозили лишением визы, но отпустили без составления протокола. После этого девушка вышла к памятнику Жукову с новым плакатом. На нем также по латыни было написано: «Бог послал своего ангела и освободил Ильдара Дадина из рук от царя Ирода». Через несколько минут ее снова задержали. Во второй раз активистку продержали в отделении почти 4 часа и тоже отпустили без каких-либо обвинений. Ариэль Кац, студентка Чикагского университета, приехала в Россию, чтобы собрать материал для исследовательской работы. За общественно-политической жизнью России она следит давно. Еще в школе она делала проект, посвященный бывшему владельцу ЮКОСа Михаилу Ходорковскому. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джанпаладовой Ариэль Кац рассказала о том, что связывает ее с Россией, почему она вышла на акцию в поддержку Ильдара Дадина и о том, какие к ней были претензии у сотрудников полиции.
Когда я второй раз пришла, сотрудник, который со мной беседовал в первый раз, мне говорил: «Кажется, у вас нехорошо с рассудком, вам же сказали, приходите, вы думаете, нас американским паспортом напугать?» Я сказала, что я не хочу никого пугать. Потом я просто сидела на скамейку, книжкой читала, и со мной беседовали разные люди. Потом стал беседовать человек, который был без формы. Поэтому потом мне сказали, это, наверное, центр Э. И потом еще 2 человека. И они спрашивали про мою бабушку. Я говорю: не хочу говорить про мою бабушку, а то вы ее вот можете преследовать, например. Они говорят: ваше преступление не такое тяжелое, как вы думаете. Когда они меня спрашивали, тебе кто-то говорил пойти, подстрекал, я говорю: да, Платон, вот я прочитала Критона, Платона, и когда как раз говорит, находясь в тюрьме, что хорошему человеку нельзя ничего плохо сделать, это меня абсолютно потрясло, потому что для него сделать плохо — это заставить делать что-то дурное. И они сказали: вы считаете, что Ильдар Дадин хороший человек? И я говорю: да. Больше мне во второй раз не угрожали. Первый раз угрожали, что заведут дело против меня, что визу отдадут, что меня никогда в страну не пустят. Но во второй раз со мной как-то более мягко нам говорили: вы хорошие, вы из идейных соображений, а почему у нас Золотого не стоит? А я им говорю: там, если у вас претензии к ней, тогда это лучше не ко мне. Но я старалась им рассказывать про латынь. Они говорят: что вы пишете? Там опять там дневник, что ли? Я говорю: нет, я пишу Энеиду. То есть я переписываю строки, которые я знаю наизусть. А что такое Энеида? Я вот говорю: такая эпическая поэма поэта Вергилия. Потом один сотрудник меня, не знаю, они никогда не представлялись, кто они. Поэтому я была немножко путана. Спрашивала, почему по латыни. Я сказала, что это волшебный язык, он говорит, никто не поймет. А я говорю: ну, если у вас есть лучшие идеи, мы можем вместе пойти и постоять.
А потом вас просто отпустили?
Да, отпустили.
Почему вы решили выйти на пикет в поддержку Ильдара Дадина, и как вы узнали о его деле?
В прошлом году я вышла на акцию на Красной площади «Память жертв путинского режима», и так получилось, что Настя Зотова, которая тогда работала журналистом, пришла со мной. И я с ней познакомилась, время я немножко переводила для мемориала, поэтому я знала, что после Эльдара ведут уголовное дело по статье 212.1. Но я никогда не могла представить, что Эльдара посадят в тюрьму на так долго. И с тех пор я с Настей подружилась, она меня на свадьбу приглашала. Просто это было как-то очень близко. И мне кажется, что Эльдар, он стоял за всех политзаключенных, он стоял за Савченко, он стоял за Пусси Райот, он ехал в Мордовию, он стоял за Болотников. Я думаю, теперь очень важно, что кто-нибудь стоит за него. Я знаю, что сейчас Насте очень тяжело, и я хотела, чтобы она знала.
То есть это был скорее акт поддержки, или вы верите, что такими пикетами, таким привлечением внимания можно повлиять на ситуацию и добиться освобождения Эльдара?
Я думаю, что когда я действую, первый мой вопрос, соответствует ли это моей совести или нет. И я считала, что то, что я делаю, это правильно. Ну, я думаю, что нам не дано знать, как наши действия от них будет. Но я думаю, что если мы действуем правильно, в соответствии с тем, что мы считаем правильным, тогда обязательно хорошее должно сбыться. Если люди умолкают, тогда людей можно просто задержать в заключении навсегда, если о них забывают. И это очень страшно.
Я читала, что вы в 2011 году приезжали во время протестов. Как ваши впечатления от того, что было тогда, и вот сейчас, да, когда вы приезжаете, и вас саму задерживают уже?
Я приезжала из 2011, и, то есть до Болотной площади и после Болотной площади. Но даже 3 года назад, когда я приезжала, я ходила на всякие акции, они происходили несколько раз в день, и такого задержания, как сейчас, не было. Ну, мне кажется, было гораздо свободнее, чем сейчас.
С чего и почему вы начали следить за вот общественно-политической жизнью в России?
Наверное, когда я была маленькая, когда моя мама была тут, она участвовала в диссидентском движении, она мне всегда рассказывала. И для меня был вопрос, что-то изменилось или нет. А потом я поняла, что тут не так изменилось, как люди думают, но никто об этом ничего не говорит. Я помню, в 9 классе я стала делать листовки, и классик писала, что Россия не демократия, за всякие свободы слова. Но в 9 классе я сделала проект про Ходорковского. И потом как-то меня тема Ходорковского стала сильно затрагивать. И я познакомилась с его сыном Павлом, который живет в Нью-Йорке. И потом я организовала показ фильма Ходорковского у нас в кинотеатре и его пригласила. Еще когда тоже примерно в это время я пошла на Новый год, оставила родителей со мной пойти на акцию 31 под Новый год. Мы там простояли 5 минут, а потом кого-то прямо там, я не знаю, в 2 метрах от меня пришли сотрудники полиции, повалили его, и он упал на землю вот зимой, и там был лед.
Это в Москве было?
В Москве, да, на Триумфальной площади. И этот звук, как этот человек падал на лед, это было что-то ужасное. И я сказала себе, что я должна этим серьезно заняться, потому что так нельзя, когда люди просто боятся и не могут сказать правду.
Но вы верите, что ситуация в России может измениться и в более демократическую сторону? Судя по последним выборам, люди даже не то что не пытаются, просто не хотят никаких изменений, и та же явка тому свидетельство.
Если явка, не обязательно значит, что люди не хотят изменений. Я ходила на лекцию, где говорила Левада-центр. Все всегда говорят про эти 85%. Например, никто не говорит, что 79% людей не доверяют власти. Это тоже нашла Левада-центр, просто никто об этом не говорит. Я знаю активистов, которые не пошли на выборы из принципа, потому что эти выборы были какие-то ложные, нелегитимные. Поэтому низкая явка, мне кажется, ничего не значит. Для меня вопрос, люди хотят перемен или не хотят, немножко странно. Если человек никогда не знал свободы, тогда, наверное, трудно почувствовать, что чего-то не достает, но все-таки я думаю, что люди хотят жить нормальную жизнь, где все не страшно дорого, где в России хорошо. Если держать людей в тюрьме безвременно, как Эльдара Дадина, его взгляды, это неправильно, и поэтому нужно бороться. Если я думаю, делаешь правое дело, тогда в конце обязательно все должно быть хорошо.
Я читала, что у вас прадедушка, да, был в лагерях, в ГУЛАГе. Вот могли бы чуть-чуть рассказать о своей семье, какие у вас связи с Россией?
Да, мой прадедушка был журналистом во время Второй мировой войны. Ирония в том, что он вообще во все верил. Во время коллективизации в Узбекистане он ехал на лошади, чтобы говорить людям приходить в колхоз. И он абсолютно верил в большевизм, он был очень идейный человек. А потом, когда стали сажать евреев после Второй мировой, мне кажется, это было не идейно, а то, что у него была какая-то квартира в Москве, на которую соседи, наверное, к ней приглянулись. Его посадили, к счастью, после 2 лет всех начали выпускать. Я с ним виделась только 2 раза, когда я была маленькая. Но мы почувствовали большую родную связь, так как он плохо ел, и я плохо ела, и нас ругали за это. Он сказал, что он никогда не понял, то есть он вышел из ГУЛАГа и подумал, ну, сталинизм — это плохо, но он отошел от настоящего коммунизма, ленинизма. И он только понял, и он как-то не обиделся вообще. Он был совершенно человеком, не обидел, очень добрым. А потом, в 90-е, тогда он вдруг понял, что вся эта система прогнила. И всем жертвам политических репрессий выдали книгу «Архипелаг ГУЛАГ».
С Ариэлой Кац беседовала Наталья Джампаладова. Говорит Радио Свобода. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы» за 20 сентября. В понедельник вечером обвинения в попытке убийства полицейских были предъявлены 28-летнему Ахмаду Хан Рахаме, гражданину США, выходцу из Афганистана. Рахаме также подозревается в организации взрыва в центре Манхэттена, в результате которого было ранено 29 человек, и установке еще нескольких взрывных устройств в Нью-Йорке и Нью-Джерси. Эксперты предполагают, что эти теракты – пример действий так называемого террориста-одинокого волка. Рассказывает Юрий Жигалкин.
В субботу утром взрывное устройство срабатывает в небольшом нью-джерсийском городе Сисайд. Оно было заложено в пластиковом мусорном баке на улице, где через несколько минут должен был начаться марафон, организованный корпусом морской пехоты. В результате взрыва сравнительно небольшой мощности никто не пострадал. Вскоре полицейские обнаружили еще 2 взрывных устройства. Вечером в субботу гораздо более мощное устройство взорвано в Челси, одном из центральных районов Манхэттена. Результат – 20 раненых. Ранения не тяжелые. Пострадал фасад здания, выбиты окна помещений, в которых находится приют для слепых. Всего в 3 кварталах от места взрыва, в сумке, оставленной на тротуаре, обнаружен еще один заряд. Представители властей говорят о преднамеренном акте, но признаются, что у них нет никаких версий относительно того, кто мог организовать взрыв. В воскресенье вечером – прорыв. После анализа видеозаписей и камер наблюдения специалисты вышли на потенциального подозреваемого. Власти Нью-Йорка прибегли к беспрецедентному шагу и вечером разослали на все мобильные телефоны жителей города фотографию человека, скорее всего, заложившего, по их словам, взрывное устройство в Челси. По отпечатку пальца, снятого с неразорвавшегося устройства, полиция установила имя подозреваемого. Это 28-летний Ахмад Хан Рахами, эмигрировавший в США 5-летним ребенком со своими родителями из Афганистана. На вооруженного и опасного преступника, спящего у входа в его заведение, наткнулся утром в понедельник хозяин бара в городе Линден в Нью-Джерси. Тот проснулся и попытался скрыться. В результате перестрелки он легко ранил полицейского, но и сам был ранен в ногу. В понедельник вечером нью-джерсийская прокуратура предъявила первые обвинения Рахами в попытке убийства полицейских. Подготовка обвинений, связанных с организацией взрывов в Нью-Йорке и Нью-Джерси, наверняка займет немало времени. Пока непонятны мотивы Рахами. Неясно, действовал ли он в одиночку. Представители властей публично с оговорками придерживаются версии так называемого «одинокого волка». Однако уже известно, что подозреваемый в последние 5 лет провел немало времени в Афганистане и Пакистане. Мало того, согласно видеозаписи одной из камер наблюдения, второе взрывное устройство, оставленное Рахами в сумке в нескольких кварталах от 23-й улицы, было вынуто из нее 2 неизвестными мужчинами и оставлено в пакете на улице. Пока у полиции нет уверенности, что взрывные устройства в городе Сисайд были заложены Рахами. Американские эксперты, с одной стороны, подчеркивают оперативность и слаженность работы полиции и спецслужб, сумевших в общем за считанные часы выявить имя преступника и арестовать его. С другой, говорят о том, сколь сложно нейтрализовать террористов-одиночек, не имеющих связи с террористическими сетями. Рахами не попал в поле зрения американских антитеррористических служб, несмотря на то, что в последние несколько лет он провел много времени в Афганистане и Пакистане якобы по семейным делам. «Эта история выглядит на первый взгляд классическим примером действий одинокого волка», говорит Стивен Бланк, американский военный эксперт, сотрудник Американского внешнеполитического совета в Вашингтоне. «Этот человек прямо не связан с террористической сетью или террористической ячейкой. Он не поддерживает с ними контактов, не получает команд или указаний, и, исходя из каких-то своих личных причин и убеждений, он или она совершают теракты, которые предсказать невозможно и предотвратить невероятно трудно. В данной ситуации можно лишь приветствовать оперативную работу правоохранительных служб, которые благодаря взаимодействию быстро вышли на след подозреваемого. Это, на мой взгляд, одно из свидетельств того, насколько более эффективной стала их работа за 15 лет, прошедшие со времени терактов 11 сентября. Ведь с тех пор террористам не удалось организовать ни одной масштабной атаки в Соединенных Штатах. В том, что касается одиночек, это особая проблема. Но если подумать, таких атак было не столь уж много в США. Господин Бланк, тот факт, что террористический акт был совершен выходцем из Афганистана, наверняка вызовет дебаты о том, не нужно ли ограничить число иммигрантов из этих стран, не нужно ли ввести более сильные антитеррористические меры. Что вы думаете об этом? Терроризм сейчас – это производная проблем Ближнего Востока, включая Пакистан и Афганистан. Какие бы меры защиты мы не предпринимали, очаг проблемы останется. Останется идеология, поощряющая терроризм. Можно сказать, что внутри ислама сейчас идет гражданская война, и, в конце концов, решить ее исход смогут только мусульмане. Кандидаты в президенты США от Демократической и Республиканской партии использовали эти теракты как повод для обоюдных атак. Хиллари Клинтон обвинила своего республиканского оппонента Дональда Трампа в том, что его заявление, его поведение привлекает новых рекрутов в террористические организации. Трамп помогает, говорит она, исламским радикалам, утверждающим, что Запад ведет войну с исламом. Трамп в ответ подверг резкой критике Клинтон за то, что она, будучи членом администрации Обамы, по его словам, ничего не сделала для нейтрализации исламского радикализма. Он объявил, что теракты стали возможны благодаря неэффективно действующей иммиграционной системе, допуску в страну иммигрантов из стран-очагов терроризма.
О расследовании теракта в центре Манхэттена рассказывал Юрий Жигалкин. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск за 20 сентября. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, направлявшийся в Нью-Йорк для участия в работе сессии Генеральной Ассамблеи ООН, внезапно был госпитализирован в Турции в связи с сердечным приступом и сейчас находится в одной из гостиниц Стамбула. Ранее во вторник пресс-служба президента Киргизии сообщила, что Атамбаев взял отпуск, предположительно, до 1 октября, чтобы пройти медицинское обследование из-за проблем с сердцем. Турецкие телеканалы показали видеозапись, на которой видно, как вечером 19 сентября из стамбульского аэропорта, через который киргизская делегация направлялась из Бишкека в Нью-Йорк, Атамбаева с закрытыми глазами увезла машина скорой помощи. 17 сентября Алмазбеку Атамбаеву исполнилось 60 лет. На его юбилей пришлись два крупных международных мероприятия и неутихающий в Киргизии политический скандал. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Тимур Тактаналиев.
Глава пресс-службы киргизского президента Алмаз Усенов сообщил «Радио Свобода», что состояние здоровья Алмазбека Атамбаева удовлетворительное. От госпитализации он отказался, вместо этого он поселился в одном из отелей Стамбула и продолжит наблюдаться у турецких специалистов. С 20 сентября в связи с необходимостью прохождения медицинского обследования Атамбаев взял краткосрочный отпуск, который, возможно, продлится до 1 октября, сказал Усенов.
Утром он по телефону дал некоторое распоряжение по работе своему руководителю аппарата президента Ниязову Фариду. Насчет госпитализации пока речи не было. О дальнейшем лечении мы позже сообщим после осмотра врачей. И в данное время он находится в одном из отелей Стамбула.
А конкретно что стало причиной его недомогания?
Вчера мы давали боль в сердце, симптомы боли в сердце. Вчера же перелет был с Бишкека в Стамбул, оттуда должны были туда в Нью-Йорк полететь. Но, к сожалению, вот...
Киргизская делегация продолжила свой маршрут в Нью-Йорк, ее возглавил министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев. Окружение киргизского президента не дает подробностей, что могло послужить причиной недомоганий в сердце и наблюдались ли ранее такие проблемы у Атамбаева. Общественности известно, что до нынешнего случая у президента Киргизии несколько лет назад были проблемы с ногами. Некоторое время он ходил с тростью. 17 сентября Алмазбек Атамбаев отметил свой 60-летний юбилей, который пришелся на саммит СНГ, прошедший накануне 16 сентября в Бишкеке. В те дни в столицу Киргизии съехались президенты и главы правительств стран-членов СНГ. Среди высокопоставленных гостей был и президент России Владимир Путин. В день своего рождения Атамбаев провел встречу с Путиным, которая традиционно демонстрировала нескрываемую любовь и уважение киргизского лидера президенту России. Владимир Путин, поздравляя своего киргизского партнера с днем рождения, наградил Атамбаева орденом Александра Невского. Путин похвалил Киргизию за успешную организацию всемирных игр кочевников, которые прошли в начале сентября на берегу озера Иссык-Куль. Это в первую очередь считается заслугой и достижением самого президента Атамбаева, так как его команда, несмотря на многочисленную критику о несоразмерных финансовых тратах, все же довела организацию игр до конца. Однако одновременно с этим, с конца августа, работа президента Киргизии проходит под усиленной критикой общественности и его бывших соратников по временному правительству. Оппоненты Атамбаева обвиняют президента в продавливании конституционной реформы, которая позволит ему и его окружению контролировать государство даже после его ухода в конце 2017 года. Против изменений в Конституции выступили члены временного правительства, с которыми Атамбаев управлял Киргизией после свержения Курманбека Бакиева в апреле 2010 года. Накануне Дня независимости 31 августа большинство членов Временного правительства во главе с бывшим президентом Розой Отумбаевой выпустило обращение к Атамбаеву с требованием не трогать Конституцию Республики до конца 2020 года, как это сейчас в ней указано. В ответ Атамбаев 31 августа на празднование Дня независимости на Центральной площади в Бишкеке перед многотысячной толпой выступил с эмоциональной речью, осудив заявления своих бывших соратников и пригрозив привлечением к ответственности за совершение незаконных действий, будучи на посту члена Временного правительства в 2010 году. Львиная доля критики была обращена к его предшественнице, экс-президенту Розе Отунбаевой, которая также стояла на сцене сзади него, но демонстративно покинула мероприятие в середине его речи. После этого скандального дня другой член Временного правительства, влиятельный политик, ныне лидер фракции Атамекен в парламенте Омурбек Текебаев, выступил в защиту Отунбаевой и в середине сентября обвинил Атамбаева в незаконной приватизации земельного участка в пригороде Бишкека, который ранее принадлежал семье предыдущего свергнутого президента Бакиева. Известно, что на этом участке Атамбаев сейчас строит себе загородный дом. Бывший соратник Атамбаева Омурбек Текебаев, с которым они были вместе в оппозиции к Курманбеку Бакиеву, заявил, что Киргизия обратно возвращается к диктату одной команды и партии. И на недавней своей пресс-конференции сказал, что за ним ведется постоянная слежка, члены его партии снимаются с должностей и идет попытка давления на его сторонников через правоохранительные органы.
Последние дни идут неприкрытые, грубые, незаконные действия по дискредитации оппонентов Атамбаева. Для этого привлечены все средства массовой информации с государственной доли и некоторые официозные провластные издания. Они распространяют ложь и клевету, не представляют никаких доказательств, не представляют, самое главное, право другой стороне оппонировать, привести вот свои доводы. Это очень печально. Это признак попытки установления авторитарной системы, признак попытки установления тоталитарного государства.
Некоторые наблюдатели полагают, что череда всех этих событий, очевидно, могла повлиять на ухудшение здоровья киргизского президента. Другие полагают, что Атамбаев намеренно не захотел ехать на сессию Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы не сталкиваться лицом к лицу с Розой Отумбаевой, которая также приглашена на сессию Генеральной Ассамблеи ООН и должна выступить с докладом о целях развития тысячелетия. Киргизский политолог Тамерлан Ибраимов отмечает, что президент Атамбаев всегда отличался своей эмоциональностью и говорит, что развитие нынешнего нынешней политической ситуации может дойти до досрочной отставки киргизского лидера в конце этого года.
И этот вариант я бы тоже не исключал. Он может быть связан и с политической ситуацией, он может быть является каким-то одним из проектов, который, наверное, заранее продумался, потому что это тоже мы часто видим, что досрочные выборы, они являются как бы одним из способов дать бенефит, да, какие-то преимущества одним политическим силам в ущерб другим. А возможно, это может быть связано, не дай бог, конечно, но это как бы все мы люди будут связаны со здоровьем. То есть все варианты, в принципе, возможны. Я не исключаю, что у нас могут быть и досрочные выборы. Потому что это дает определенные преимущества тем силам, которые знают, что эти выборы будут досрочными. А другим они выступают в определенные недостатки, потому что они просто не готовы, не успевают подготовиться к этим выборам. Поэтому та сила, которая инициирует эти досрочные выборы, она всегда как бы идет на шаг впереди других. И в этом смысле для нее есть определенные выгоды.
Алмазбек Атамбаев работает президентом Киргизии с 1 декабря 2011 года. Согласно конституции страны, президент назначается на 6-летний период, и полномочия нынешнего лидера истекают в декабре следующего года.
Над репортажем работал корреспондент «Радио Свобода» в Бишкеке Тимур Токтоналиев. Говорит «Радио Свобода». Вы слушали программу «Время свободы», итоговый выпуск за 20 сентября. Над этим часом работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.